Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Сколько было крестовых походов? Кто такие крестоносцы? А может быть, даже кто такие тамплиеры? Какое влияние вот эти военные экспедиции, и только ли военными они были, оказали на европейскую цивилизацию? Как они поменяли ближневосточную цивилизацию? Вот этими вопросами радио «Спутник» задается сегодня в годовщину призыва Папы Римского Урбана II освободить Иерусалим от неверных. Именно он считается инициатором начала крестовых походов. 27 ноября 1095 года понтифик обратился с проповедью к собравшимся у собора во французском Клермоне в качестве вознаграждения за освобождение христианских святынь. Урбан II обещал крестоносцам простить все грехи, тем самым увеличив их шансы на попадание в рай, если не доведя их до 100%. О крестовых походах будем говорить сегодня с ординарным профессором Высшей школы экономики, историком-медиевистом Олегом Воскобойниковым. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Сергеевич, для понимания вообще происходящего и всех процессов, что собой представляла Европа XI века? Какова была роль, каков был вес папы и вообще папского престола на тот момент? И чем был вызван вот этот призыв, вот это обращение? То есть там мусульмане, да, или неверные, по мнению папы, находились уже, ну, по-моему, пару сотен точно лет. И вдруг вот ни с того ни с сего пора прозвучало обращение. Какие причины этому способствовали?
Ну, вы верно отметили папство как один из катализаторов этого процесса, хотя церковь, естественно, не могла поднимать меч сама по себе, да и не стремилась вовсе, это никогда не было ее задачей. Но с середины XI века активно шел процесс высвобождения, автономизации церкви и как политического, и как духовного института, автономизации по отношению к светской власти, потому что светская власть, ну, как бы дичала. Да, в XI веке Европа представляет из себя новорожденного ребенка современного Евросоюза, да, скажем так, современного Запада. Мы можем называть его единым латинским Западом, но он состоял из десятков, если не сотен, в общем, мелких и крупных политических игроков. Да. Мы должны себе представить, что каждый рыцарь, в общем-то, был во многом самостоятельной действующей силой. Он мог примкнуть к одному сеньору, к другому сеньору. Его сеньор, соответственно, примыкал к другому сеньору. И вот вместе они складывались в такую иерархию, на вершине которой стояла, дюжина крупных королей, герцогов и... Во главе этого всего формально стоял император Священной Римской империи. Тогда она еще не называлась Священной, до Барбароссы, но это была как бы, был такой вот как бы верховный светский институт, который вел тяжелую борьбу с папством за лидерство, в том числе и духовное, в Западной Европе. И вот в этой всей ситуации, ну, каждая политическая сила искала свои какие-то кнутые пряники, как говорится, да. И папство во второй половине XI века, в общем, задумалось о том, чтобы направить всю эту феодальную вольницу куда-то вот за пределы, собственно, христианского мира, чтобы решить в том числе и внутренние свои проблемы.
Угу. Ну, то есть можно сказать, что христианство явилось таким обобщающим, объединяющим фактором, а идея крестового похода — это такая общая идея, то есть, которая понравилась абсолютно всем, вне зависимости от их там политических взглядов и воззрений.
Ну, мы никогда не узнаем, понравилась ли идея всем, да, потому что понятно, что кто-то шел в восторге, а кто-то шел, потому что его сеньор шел, да, и ты не можешь не пойти. Ну, или, так сказать, сосед пошел, тогда это называлось «взять крест», «сумере круцем» на латыни, да, ну, крест – привычный вполне термин, да, но именно в конце XI века он обрел то значение, которое мы, историки, ему и придаем, то есть крестоносец, да, они становились крестоносцами, чего раньше не говорилось, хотя, естественно, все были христианами уже давным-давно, много столетий, и давным-давно, как вы верно отметили, были соседями мусульман и иудеев, да, но именно в конце XI века дело дошло до такого серьезного конфликта. Вот, 95-й год в этом плане, ну, конечно, ключевая дата, действительно, это 27 ноября 95-го года, это известно, но вроде бы всерьез задумался об освобождении Святой Земли и, прежде всего, христианских святынь Григорий VII, не Урбан II, а его предшественник Григорий VII, очень сильный такой человек сильный, умный, влиятельный, и с его именем названа так, с его именем связана григорианская реформа и церкви, и, в общем, всего христианского общества. Но идея, вы абсолютно правы, конечно, сугубо христианская, религиозная.
А календарь тоже в честь него, нет?
Нет, это в честь другого Григория. Но несколько Григориев пап отметились серьезно в истории христианской церкви. Вот Григорий VII во второй половине XI века, да, он боролся с симонией, со всякими грехами в церкви, то есть за очищение и свободу церкви радовал. Но заодно, да, как одно из ответвлений вот этого самого поиска духовного очищения всего христианского Запада, одним из ответвлений стала идея освобождения христианских святынь в Палестине.
Как выглядел крестовый поход? Это группа людей, которая там в доспехах, несущая с собой провиант, я не знаю, и движущаяся в определенную точку. Как это выглядело? Насколько это было, ну, насколько это многочисленная толпа была?
Ну, очень сильно разнятся, конечно, эти цифры, они совсем не миллионные, не стотысячные, но все-таки тысячи и тысячи людей, причем сначала был довольно известный так называемый поход бедноты, или там народный крестовый поход, когда пошла, грубо говоря, голытьба, да, почти невооруженная, но дело кончилось, естественно, трагедией, как положено. Его и называют так, потому что воевать, в общем-то, должны были воины. Да, но,
а это такие фанатики, что ли, были?
Ну, как бы да, вот они, их привлекла проповедь Петра Пустынника, да, и, в общем, ну, что значит пустынник? То есть отшельник, ну, немножко безумный, да, с точки зрения нормального общества человек, да, но во всяком безумии есть своя привлекательность, да, и вот, ну, это одна из загадок, конечно, таких мистики и вообще истории европейской, как такое могло быть вообще возможным, там, детский поход, вот этот поход бедноты, ну, потому что мы понимаем, когда идет армия, да, мы, конечно, вряд ли сможем с вами восстановить во всех деталях, как шел этот обоз. Но для Европы того времени это, конечно, невероятное чудо логистики и цепи поставок, как бы мы сейчас сказали, чудо менеджмента, которое, конечно, свидетельствовало о том, что Запад встал с колен, как говорится, да, то есть вот возрождение Европы, великий культурный, демографический, экономический ренессанс следующего столетия, 12-го, да, он готовился в 11 веке, в том числе вот этим духовным подъемом, таким, да, ростом, ну, какого-то настоящего христианского самосознания, довольно широких масс, по крайней мере, военной элиты, да, мы должны понимать, что рыцарство – это, собственно, элита Европы, культурная элита, наверное, все-таки церковь и монашество, да, но и среди этих рыцарей, я уверен, были сотни людей, действительно мечтавшие совершить христианский подвиг и, может быть, даже стяжать мученическую кончину. Не надо думать, что там сплошная, так сказать, жажда наживы. Да? Наживиться, в общем, проще было, ну, где-то поблизости, да, потому что, ну, все привычно воевали там за земли всякие, так сказать, ругались, ссорились, мирились. Убивали друг друга, но войны в Европе не были никогда такими уж кровопролитными. Да, то есть идти в совершенно неизвестную никому землю, где толком никто не бывал, кроме отдельных паломников, каких-то слухов, да, кроме слухов, в общем, доверять было особенно нечему, потому что никакой другой системы коммуникации, информирования не существовало. Да, ни журналистики, ни радио, ни Инстаграма, ничего у них такого не было.
И даже вот. Урбан II, он же так и не узнал, да, что Иерусалим-то взяли?
Да, ну да. Вот,
хотя мог, ну, если бы телеграм был в то время, да? Или даже, ну, не телеграм бы, а что-то, не знаю.
У него мобильного телефона даже не было. Знаете, очень неразвитая цивилизация была. Такая новость, чтобы дойти до папства, она требовала там пары месяцев. Вот, или, так сказать, корабль мог дойти быстрее, но никогда не знаешь, когда он там дойдет. И такого прямолинейного плавания, сообщения морского между той же Италией и плодородным полумесяцем, то есть, собственно, Палестины не существовало, потому что плавание было все-таки в основном каботажным, шли вдоль берегов, теряя его из виду, он тоже страшно. Вот. Ну, кто-то, естественно, мог выйти, но правилом свободное такое вот плавание в открытом море еще не было. Вот. Нужны были корабли для этого, значит, пользовались услугами и Византии, и намного более развитой тогда еще, да, довольно сильной Византии, и итальянских морских республик. Вот, но пешие дороги тоже использовались, но дело даже не в том, что не было хайвеев, потому что по хайвею лошадь все равно не пойдет, она копыта разобьет, вот, а в том, что очень разобщенная эта Европа, и крестоносцев боялись даже те, кто их и звали, греки и Алексей Комнин приняли этих самых первых крестоносцев осторожно. Галантно, куртуазно, но осторожно, потому что общего языка нет, чего у них там на уме никто не знает. Ну и, как известно, 100 лет спустя дело кончилось очень плохо, все эти шашни между Западом и Востоком.
Вот. Вы сказали, что был самый первый, да, или нулевой крестовый поход, поход бедноты. Вот последующие крестовые походы, это конкретно такие военные экспедиции, да? Да. Там рыцари сплошь и рядом. И кто вообще были вот эти крестоносцы? Приносили ли они какой-то обет? Кто-то мог, кого-то могли отвергнуть и сказать, нет, ты не годишься, у тебя недостаточно благие цели. Были какие-то условия? И если ты становился крестоносцем и выходил в этот поход, какие привилегии ты получал?
Ну, в разных крестовых походах разные бывали ситуации, потому что это все-таки большое, как мы обычно говорим на языке учебников, военно-колонизационное движение. Колонизационное, потому что в результате этих войн возникли новые государства, да, на побережье плодородного полумесяца, то есть в Восточном Средиземноморье. Да, 4 государства возникли, и каждый из них просуществовало разное время с разными, соответственно, и государями, и немножко разными условиями жизни, но действительно обещали отпущение грехов, ну, потому что это серьезный подвиг, как бы, да, ты оставляешь семью, ну, или если у тебя семьи нет, то это не так страшно, но многие оставляли семью. Потом это все-таки путь в неизвестность, это очень серьезный шанс стяжать мученическую смерть, да, то есть, ну, это опасно, это не просто сходить в паломничество. Но на языке того времени крестовые походы называли часто, ну, тексты того времени латинские говорят, «negotium terrae sanctae», да, то есть «дело святой земли». Да, и за этим термином стояла, ну, идея намного более широкая, обобщающая, чем, собственно, война. Да, это вообще, ну, как бы вот, вложение себя в это гигантское паломничество. Но если бы не было культуры паломничества, да, такого феномена, как паломничество, пилигримство в Западной Европе, к тому времени развито, то, наверное, не было бы и крестовых походов. А паломничество – это когда ты снимаешься с насиженного места, да, рискуешь всем и вся, так сказать, переметная сума у тебя какая-то, и посох, если ты простой человек, или ты там отправляешься в какой-то компании, даже если ты король, например, да, то ты... к святыням каким-то, да, чтимым в твоей земле или в соседней земле периодически можешь отправляться, потому что дело не в том, что ты пересек там сколько-то лье, миль или там чего-то, да, проделал путь пешком или на коне, в любом случае это все напряжно, а в том, что это путешествие тебя очищает. Да, и этот феномен, в общем, известен и сегодня. Те же самые дороги Сантьяго де Компостела, они вполне известны. Они, они были бы и в Иерусалим, эти дороги пешие, если бы Ближний Восток не оставался по-прежнему самой горячей точкой планеты или одной из самых горячих точек планеты. Но Иерусалим все-таки остается местом паломничества и для православных, и для католиков, там, немножко в меньшей степени для протестантов. В общем, как бы город с совершенно особым религиозным статусом. Да? Вот как раз такой совершенно особый статус Иерусалима как место спасительной смерти Христа, он и обусловил все остальное. И, конечно, те, кто здорово нагрешили... Да, они в особой степени стремились очиститься с помощью этого подвига и отправлялись в крестовые походы в XII-XIII веках. Мне кажется, что это очень важный такой вот фактор, потому что XII-XIII века – это время невероятного и религиозного тоже подъема Европы, при том, что параллельно с этим религиозным подъемом идут и процессы обмерщения. Да, и парадоксальным образом вот эти крестовые походы, как те 8, которые мы фиксируем в учебниках, так и многочисленные походы, менее значительные, может быть, даже менее военные, а такие мирные, да, эти самые паломничества, они, судя по рассказам того времени, часто были действительно результатом религиозной экзальтации, да, как вот поиском подвига, да, как, например, в случае с Людовиком IX святым. Но Жак де Витри в начале XIII века, бывавший в Святой Земле, умный проповедник и кардинал, жаловался на то в своей восточной истории, что крестоносцы отправляются в Святую Землю вовсе не для освобождения гроба Господня, да, который к тому времени опять вернулся в руки мусульман, а из любопытства. Прям так и говорит, из любопытства. Вот, меня эта фраза в свое время, ну, так сказать, позабавила и даже поразила. Вот, и я об этом как-то много думал и писал. Вот как это так, отправиться на смерть?
То есть не с паломническими целями, а с туристическими, да?
А фактически, как бы, да, с туристическими. Вот. А с другой стороны, в этом есть своя логика, потому что за XII век Иерусалим стал действительно латинским городом. Если вы сейчас окажетесь в Иерусалиме, вы просто увидите, сколько там церквей XII века. Они все в романском стиле. Потому что Иерусалим, я думаю, вот в бытность свою столицей королевства одноименного представлял собой гигантскую стройку. Да, такому масштабному тюнингу подвергся этот древний город. Да, и, в общем, эти свои черты он даже сегодня, вот 800 лет спустя, не потерял. Там есть и частично готические памятники, я думаю, времен Фридриха II. Это 1230-е, 1240-е годы. Да, так был там короткий промежуток, когда христиане снова заполучили Иерусалим, ну, как бы на прокат, если можно так выразиться, на некоторое время.
Да, ну, то есть договорились, да?
Да, да, Фридрих II договорился с султаном Египта Маликом Аль-Камилем о том, что вот на 10 лет, значит, христианам обеспечен свободный доступ в Вифлеем, Назарет и Иерусалим, то есть главные такие города.
А что, никто не рушил даже вот чужие святыни в моменты, когда город переходил то к одним, то к другим?
Ну, вот вы знаете, мне кажется, что Салах ад-Дин, который отвоевал Иерусалим в конце 12 века, средневековый Запад чтил как великого рыцаря, великого воина, несмотря на то, что он отвоевал у них Иерусалим, да, как раз за то, что тот повел себя очень корректно по отношению к побежденным. Вот. И не слышно было ни о насилиях над живыми христианами, ни над памятниками. И, может быть, поэтому они, собственно, и сохранились, многие из них. Я не настолько силен в монументальной истории Иерусалима, чтобы сейчас утверждать, но я прекрасно помню свои предковидные впечатления от этого города. Там, незадолго до ковида я там был. Все это видел. Я думаю, что многое в атмосфере нынешнего Иерусалима даже напоминает ситуацию 800-летней давности, когда действительно на улице могли встретиться мусульманин, иудеи и христианин, и они должны были искать общий язык. Про Фридриха II рассказывали, ну, вообще знали, что он любил мусульман, и я думаю, что он действительно во всяком случае их уважал, хотя и был вполне глубоко верующим христианином. Он рассказывает, что он заходил в мечеть, ему нравился голос муэдзина. Да, то есть такая вот открытость императора-крестоносца, который вошел в Иерусалим, в отличие от его деда Барбароссы, погибшего во время крестового похода, ну, как бы случайно погибшего, упавшего с лошади просто. Вот, Фридрих...
И утонувшего в тяжелых доспехах, да? Это же
ну,
он был?
Да, да. Угу. Я не знаю, как насчет доспехов. Ну, во-первых, я не уточнял для нашей передачи по источникам, чтобы...
Ну, вряд ли он налегке-то шел среди всех.
Вы знаете, я не думаю, что во время похода они были в латах. Да, вот то, что нам в кино показывают, что они там все, значит, гремят своими латами. Ну, мы представляем,
ну, да,
жару, чуть-чуть, да?
Чуть-чуть мифология.
Просто ты там сгоришь в металлических латах. Конечно, ну, в каких-то легких латах или прочее, но что-то такое, но в шлемах, ну, нет. Я думаю, что их все-таки надевали.
А, кстати, много вот таких известных имен предводителей, монархов европейских, которых мы знаем не только по истории, но там и по различным проявлением искусства, да, участвовали в крестовых походах. Ричард Львиное Сердце же тоже, да, в какой-то из сходил.
Да.
Он успешно сходил? Или нет?
Ну как, он потом попал в плен к своим же.
Это как?
Да? Ну, он был в плену у эрцгерцога Австрии, если я ничего не путаю сейчас, да, и его выкупали.
А там борьба внутри же шла,
да,
что ли, за престол?
Угу. Да, вот, его выкупали, точно так же попал в плен Людовик IX Святой во время первого крестового похода в 1200... своего первого крестового похода, он был в двух, а так по счету он седьмой. В 1240-х годах, ну, и так рассказывали, но, опять же, это рассказы там хронистов, даже если это очевидец, все равно это только часть правды, он вроде как остался там один на один вообще без охраны, его как бы легко взяли в плен, и потом ждали выкупа, и выкуп этот был, естественно, немаленький. Значит, кто еще там? Ну, естественно, многие попадали в плен, и вообще в те времена как на Западе, так и на Востоке, то есть и у христиан, и у мусульман, интереснее было не убить врага, а взять в плен и потом ждать выкупа. И это как-то, и в этом есть и этический момент, и прагматический момент, да, этический, потому что, в общем, ну, убивать человека само по себе...
Не пачкали руки в крови, ну, и зарабатывали при этом. Олег Сергеевич, да, сейчас паузу нам нужно сделать, небольшую эфирную, после нее продолжим беседу. Олег Воскобойников, ординарный профессор Высшей школы экономики, историк-медиевист, сегодня наш собеседник, и говорим мы о крестовых походах.
Спутник Эрудита.